46.
Эйнар Грейде, судмедэкспертиза. И да, вы все правильно поняли. У меня сейчас нет времени разговаривать с вами по телефону. И нет, не надо записывать сообщение. Если у меня нет времени поговорить с вами, то с чего оно найдется на прослушивании записи автоответчика?
Послышался звуковой сигнал, и Фабиан положил трубку. Касса был известен своей ненавистью к телефонам в целом и к мобильным телефонам в частности, и поэтому имел привычку оставлять рабочий мобильный в лаборатории, когда уходил домой. На всякий случай он позвонил еще два раза. Тогда он сможет, по крайней мере, сказать, что трижды пытался дозвониться, прежде чем решился постучать в дверь. Он никогда не был дома у косы, и было бы преувеличением сказать, что это было то, чего он ждал с нетерпением. Адреса в интернете не было, и никто в больнице Хельсингборга, похоже, тоже не знал его, если только им не был дан строгий приказ ни при каких обстоятельствах не разглашать эту информацию. Впрочем, оказалось достаточно позвонить его коллеге Арне Грувессону, который без возражений дал Фабиану адрес и вдобавок, казалось, был почти в восторге от того, что он собирается ехать туда и беспокоить косу прямо посреди выходных, тем более что у того день рождения и все такое. Он припарковал машину у Тракторсгаттен 38 и посмотрел на двухэтажный дом из красного кирпича, выходивший фронтоном на улицу. Кругом была тишина. Прям-таки удивительно спокойно, учитывая, как близко Сёдер-Сити. Когда-то в этом районе, несомненно, было полно детей, которые учились ездить на велосипедах, играли в классики и в теннис прямо на улицах. Теперь же они все выросли и разъехались, а здесь жили теперь их родители, которым оставалось только намывать машины в ожидании приезда внуков. Единственное, что не вписывалось в образ, это сам коса. У него не было ни машины, ни детей, а его пестрая одежда и длинные седые волосы, вероятно, вызывали немалое недоумение у соседей. Но так как он уже неплохо знал судмедэксперта, то понимал, что тому было абсолютно все равно. Он прошел через маленькую деревянную калитку и вспомнил о жене Муландера, Гертруде, которая появилась прямо во время его встречи с Рейдером Дальбергом. Она точно не забудет их встречу, в этом можно было не сомневаться. Но было ли для нее новостью то, что расследование возобновлено, далеко не ясно. В последнем случае был неизбежен риск того, что она уже позвонила мужу и спросила, почему он ничего ей об этом не сказал. Хотя более вероятно то, что она подождет до вечера и первым делом заговорит об этом, когда он вернется домой. Если они вообще говорили о таких вещах дома. Существовала вероятность, что Муландер, как и он сам, не имел привычки говорить о работе за обеденным столом. Вопрос тогда состоял в том, было ли у Гертруды такое же видение ситуации, или она все же расскажет об их встрече. Узнать это невозможно. Однако в случае, если она решит рассказать все мужу, не было другого варианта, кроме как, возможно, скорее подключить к расследованию Тувессон, подготовить ордер на арест и надеяться на то, что доказательства достаточны для вынесения обвинительного приговора. Он нажал на звонок, но не понял, работает ли он. Через несколько попыток сдался и пошел дальше вдоль задней стены дома, но внезапно ему преградил дорогу высокий забор, поэтому в итоге он направился к подъездной дорожке с другой стороны фронтона. Как и следовало ожидать, гараж оказался заперт, а за ним начиналась разросшаяся живая изгородь соседа. Пространство было крайне узким, но с некоторым усилием он смог протиснуться между жесткими раскидистыми ветвями и длинной стеной гаража. С другой стороны гаража за домом начинался сад. Он был полностью защищен от посторонних глаз со всех сторон, а на деревьях висели сотни маленьких зеркальных шаров, которые создавали тысячи солнечных зайчиков над лужайкой, на которой, среди прочего, стоял высокий деревянный тотемный столб. Из развернутых динамиков негромко доносилась знакомая электронная музыка стиля ambient. Это был «The Last Resort» Андерса Трент Меллера. У него самого был в коллекции этот альбом, и хотя он давно его не слушал, Фабиан считал его одним из лучших альбомов, выпущенных в соседней Дании. То, что коса вообще знала о его существовании, впечатляло. Он прошел вперед мимо кустов и увидел коллегу, сидящим в большой ванне с горячей водой, от которой поднимался пар. Коса лежал в воде и медитировал с закрытыми глазами. А натренированный, как минимум на 20 лет моложе, золотисто-коричневый мужчина сидел в ванне прямо за ним и массировал его плечи. Мысль о том, чтобы улизнуть и, повинуясь совету Тувессон, подождать до понедельника, пришла слишком поздно, ведь мужчина уже увидел его и перестал делать массаж, после чего коса открыл глаза и одарил Фабиана усталым взглядом.
«Привет, привет», — сказал он, помахав рукой, стараясь выдавить из себя улыбку. «Извини, я не знал, что...»
Казалось, его только что поймали с поличным и должны были вызвать к директору.
«Если сейчас неудобно, мы можем подождать, пока ты закончишь», — продолжил он и сделал попытку повернуться и уйти тем же путем, каким пришел.
«Да, конечно, это было бы предпочтительнее. Но тебе, к сожалению, уже удалось разрушить энергетические поля».
Коса сделал знак сидящему за ним мужчине, что сеанс окончен.
«И ради твоего же блага, я надеюсь, что у тебя очень важное дело».
Он указал прямо на Фабиана.
«Настолько важное, что ни в коем случае не может подождать до завтра».
Загорелый мужчина вылез из горячей ванны, и хотя Фабиан отвел взгляд, он не мог не заметить, что золотисто-коричневое тело представляло собой почти само совершенство. Его обладатель точно не проводил дни, тягая железо в спортзале. Здесь было что-то совершенно другое. Может быть, скалолазание или йога.
«Принеси тот, который с цветами», — сказал коса на беглом испанском, после чего мужчина взял цветастый халат и поднял его так, чтобы коса мог выбраться из воды. «А пока можешь замариновать мясо. И принеси мне мой портфель, пожалуйста. Ты помнишь, такой коричневый».
Мужчина кивнул и направился к дому, по-видимому, ничуть не смущаясь того, что был абсолютно голым.
«Ну и в чем дело?» —
продолжал коса, завязывая халат и поправляя седые волосы до плеч.
«Молли Весман», — сказал Фабиан. «Отчего она умерла?»
Коса бросил на Фабиана такой взгляд, словно вопрос удивил его.
«Я тебя правильно понял? Ты пришел ко мне домой. Без приглашения. Наверняка звонил в дверь, я не в курсе. Как бы то ни было, ты наплевал на то, что никто не открывает, и пробрался сюда. Тебе абсолютно все равно, что у меня день рождения, что я вообще-то медитирую, что я специально сказал Тувессон, придется подождать с этим до понедельника. Все это тебя совершенно не волнует. Единственное, о чем ты думаешь, — это причина смерти. Как будто все расследование зависит только от того, что ты узнаешь это сейчас, а не, скажем, через 18 часов».
Фабиан попытался что-то возразить, но не нашел ничего лучше, кроме как кивнуть, после чего коса рассмеялся и направился к дивану с разноцветными подушками.
«Как бы это ни раздражало, я должен признать, что это именно то, что мне в тебе нравится. Не торопись с выводами. Я все еще считаю, что ты так же некомпетентен, как и большинство следователей в этой стране. Но, по крайней мере, тебе не все равно. Это больше, чем можно сказать о некоторых твоих нахальных коллегах. Кстати, хочешь чаю?»
«Нет, спасибо».
Фабиан сел на диван, который был настолько мягким, что на нем было неудобно сидеть.
«Сильное обезвоживание».
Коса взял термос со стола и налил чай до самых краев в чашку с тонкими стенками.
Причина смерти. Разве не это ты хотел узнать?»
Он подошел к дивану и сел в позу лотоса, не пролив ни капли.
«Значит, она умерла от обезвоживания?»
Коса кивнул и попробовал чай.
«До этого у нее определенно была высокая температура, потливость, не говоря уже о сильной рвоте и поносе».
«Другими словами, она была больна?»
«Можно смело это утверждать».
«Значит, если я правильно понял, не было никаких признаков того, что ее убили?»
«Ее совершенно точно убили».
Коса отпил из чашки.
«Помнишь Георгия Маркова, болгарского диссидента, которого убили в 1978 году на мосту Ватерлоо в Лондоне?»
«А разве он не был отравлен рицином?»
«Совершенно верно. И Молли Вессман подверглась примерно такой же процедуре. Но не с помощью специально сконструированного зонтика Джеймса Бонда с ампулой яда на конце. Нет, здесь все было немного проще. Яд вводили с помощью шприца».
Мужчина с натренированным телом, который на этот раз надел хотя бы фартук, вернулся с портфелем, который передал Косе, после чего вернулся в дом.
«И когда она подверглась этому воздействию?»
«Трудно сказать точно, но, вероятно, от одних до полутора суток до смерти».
Коса открыл портфель и вытащил папку.
«Значит, где-то в пятницу».
Снимок на ее сотовом телефоне был сделан в ночь на среду, и это было бы отличной возможностью отравить ее. Вместо этого преступник почему-то решил подождать еще два дня.
«Вот место укола иглой».
Коса протянул фото, на котором крупным планом была изображена ягодица Молли Вессман, где явно была видна небольшая красная припухлость.
«Наверное, место болело», — сказал Фабиан. «Я имею в виду, разве она не должна была как-то отреагировать или отправиться в отделение неотложной помощи, как только ей стало плохо?»
«Это предполагает, что она знала о том, чему подверглась, что кто-то ввел в нее лекарство при помощи шприца. Но если она была где-то на улице, то с таким же успехом могла предположить, что это оса или что-то в этом роде. Когда потом ей стало плохо, она не связала это с уколом, а просто подумала, что заболела кишечным гриппом или отравилась едой. И в конце концов ей стало так плохо, что она даже не смогла выйти из квартиры».
Коса допил остатки чая и отставил чашку.
«Теперь мы закончили?»
Фабиан кивнул и встал.
«Спасибо. Я сам найду выход».
Конечно, он мог пройти через дом, но что-то подсказывало ему, что там есть вещи, которые он не должен видеть, поэтому он повернулся к гаражу.
«Значит, ты не собираешься спрашивать, на что еще я обратил внимание?»
Фабиан остановился и повернулся к Косе, который сидел на диване и улыбался, вновь наполняя чашку чаем.
«И что, например?»
«Да даже не знаю. Что угодно».
Коса пожал плечами.
«Разве вы так не делаете, когда бродите в потемках, не имея ни малейшего понятия о том, как действует дальше?»
«И что же ты нашел?»
Фабиан вернулся к дивану.
«Небольшую татуировку. И да, я точно знаю, о чем ты думаешь. Сегодня, наверное, у всех есть татуировки. И ты абсолютно прав. В моей профессии уже крайне редко можно встретить тело, на котором нет ни одной из этих дурацких бабочек, жалких черепов и племенных узоров».
Коса замолчал и, не торопясь, допил чай.
«Но именно это тату привлекло мое внимание».
Он отставил чашку в сторону и протянул еще одну фотографию с увеличенным изображением. Фабиан сразу понял, почему коса так отреагировал. Татуировка не была похожа ни на одну из всех тех, что он видел, Яркие цветы, азиатские иероглифы и мудрые высказывания были набиты у каждого второго. Татуировка на фото в некотором смысле была неинтересной и даже скучной. Тем не менее, было трудно оторвать от нее взгляд. Она была классически сине-серой и состояла из двух частей. Верхняя представляла собой какой-то символ, в котором линия заканчивалась стрелой, указывающей вниз. Нижняя состояла из двух цифр — 28. И цифры, и стрела не были идеально ровными, и, казалось, татуировка была сделана любителем.
«И где именно на теле было это тату?»
«На лапке, скрыто под ее, если можно так выразиться, ухоженными лобковыми волосами. На самом деле я нашел это только после того, как полностью побрил ее».